Глава 15. Прошел весь день, прошла ночь, прошел даже и роковой час утра, в который уж два раза собирались мятежники на Красной площади, а в Кремле покуда все еще тихо. Но вот к царице бежит старый князь Адоевский с ужасной вестью: стрельцы опять идут. Все Нарышкины и сын Матвеева Андрей Артамонович переполошились и кинулись прятаться. Сначала замкнулись в комнате маленькой дочери царицы, царевны Натальи Алексеевны. Но тут было опасно, куда деваться. «Ко мне идите, ко мне!» — запыхавшись, говорила, выбегая им навстречу из своих покоев, вдова царица Марфа Матвеевна: «Моя постельница вас спрячет». Нарышкины кинулись в покои царицы. Постельница провела их в темный чулан, завалила перинами и подушками, а дверь чулана нарочно оставила отворенную. Тараруй был опять на площади и вместо того, чтобы уговаривать стрельцов, твердил им: «Теперь уж не уходите, добивайтесь Нарышкина, а не выдадут, так прямо хватайте и царицу». И впрямь видно, она заодно и с изменниками. Стрельцов нечего было разжигать. Они и без того ломились во дворец и неистово кричали: «Подавайте нам Нарышкина, без него не уйдем. Коли главный изменник жив останется, где же наша служба царскому дому?» На этот раз даже царевна Софья испугалась. Милославский сказал ей, что он с Хованским уговаривали стрельцов, что Хованский теперь на площади, но что ничего нельзя сделать, теперь никто не может сговориться с ними. Остается одно — скорей исполнить их требования. Царевна отправилась к Наталье Кирилловне. «Что же это, матушка?» — сказала она резким голосом. «Долго ли нам мучиться? Долго ли ежеминутно себе смерти ждать? Ведь уж не отбыть твоему брату от стрельцов, так выдай его. Не погибать же нам всем за него». Наталья Кирилловна ничего ей не ответила, только сверкнула на нее глазами. Но Софья говорила громко. Ее слова слышали все бояре, бывшие с царицей. «Царевну правду молвила», — стали толковать они. «Лучше одному погибать, чем всем». Некоторые из бояр подошли к царице, поклонились ей до земли и со слезами стали просить ее выдать брата. «Государыня, — говорили они, — перемоги сердце свое ради своего же спасения, ради спасения всего рода царского, ради всех нас, верных и преданных слуг твоих». «Чего вы от меня просите?» — в отчаянии ломая руки, говорила царица. «Сами посудите, могу ли я выдать брата? Боже мой, одного уж отняли, убили безвинно Афанасия. Так довольно и этой муки, на всю жизнь хватит, чего просите? Ведь еще жива я, еще бьется мое сердце. Так как же хотите, чтобы я отказалась от своего единокровного и единоутробного брата?» Но бояре продолжали настаивать. Каждому из них была дорога своя жизнь. И никто не мог найти иного средства к спасению, кроме выдачи Нарышкина. Стрельцы все больше и больше неистовали, все громче кричали. Медлить было невозможно. «Матушка!» — снова возвысила голос царевна. «Не будь причиной гибели многих, ни в чем не повинных, или не видишь, как стрельцы освирепели. Они сделают, как говорят, никто из нас не избежит смерти. Решайся же! Перейди с братом в церковь Спаса, помолимся все, да и пусть выйдет он к ним, а в руки ему дай образ Богородицы. Быть может, это спасет его, быть может, мятежники и устыдятся перед святынею». В этих последних словах царевны для Натальи Кирилловны прозвучала слабая надежда, но не могла же она произнести своим собственным языком отречение от брата. «Оставьте меня! Оставьте! Делайте, что хотите!» Задыхаясь, прошептала она и упала на колени перед образами, инстинктивно закрывая глаза, затыкая себе уши руками, чтобы ничего не видеть и не слышать. Бояре почти на руках снесли ее в церковь Спаса за золотой решеткой, отправились в тот чулан, где скрывались Нарышкины, и объявили Ивану Кирилловичу всеобщее решение. Несколько мгновений он не подавал голоса, но вот, наконец, вышел к боярам, шатаясь, с искаженным лицом. «Божья воля!» — сказал он. «Ведите меня на казнь! Я не противлюсь!» Иван Кириллович был еще совсем молодой человек. Рослый, здоровый, красивый, веселого нрава. До сих пор он помышлял только об удовольствиях. Вся жизнь представлялась ему в праздничном виде. Никогда его мысли не останавливались на чем-нибудь серьезном. Никогда он ни над чем не работал. Да и зачем было ему работать? Все так легко давалось. Любимый брат царицы, он едва достиг 23 лет и уж был сделан боярином. Денег у него куры не клевали. Веселых друзей-товарищей целая орава. На конюшне коней и не сосчитаешь. Всякого драгоценного оружия, серебра да золота, видимо-невидимо. Над чем тут задумываться? Его обвинили перед стрельцами в том, что он царское семейство извести хочет. Хочет сделаться сам царем и уж надевал на себя корону. Это была клевета. Никогда Иван Кириллович и не помышлял ни о чем подобном. Правда, он от души радовался и торжествовал, когда избрали на царство его племянника, Петра Алексеевича. Правда, что, шутя и играя с мальчиком, он однажды возложил на него корону, нарядил его в полное торжественное облачение царей русских. Маленький Петр был очень забавен в этом одеянии. Вся детская курчавая головка его ушла в корону, так что из нее выглядывал только кончик носа. Иван Кириллович начал смеяться, шутить. «Какой, — говорит, — ты царь, Петруша, как увидят тебя, так и начнут пальцем показывать. Мол, то обезьянка заморская, а не царь. Такого еще у нас не бывало. А вот постой, погоди, дай-кась я тоже царем наряжусь». И, чтоб позабавиться и подразнить ребенка, он надел на себя корону, взял скипетр и стал перед племянником в горделивую позу. «Ну, смотри, вот я царь так царь, вот меня увидит народ, так в ноги мне поклонится, так-то?» Он смеялся, смеялся, и Петр Алексеевич, цепляясь за молодого дядюшку и отнимая у него свою корону. Эту сцену подглядели недруги, и из невинной игры выросла клевета, которая теперь погубила Ивана Кирилловича. Ему нужно расстаться с молодой, привольной жизнью, идти на казнь смертную, на лютые мучения, а жить так безумно хочется, жизнь так прекрасна. Так все улыбалось до сих пор, и впереди были одни только радости. Умирать нужно. Да и как умирать-то? Не мгновенную, неожиданную смертью, которую не заметишь и не почувствуешь, пожалуй, а идти на смерть, знать, что впереди, близко, сейчас ждет что-то страшное, безобразное, отвратительное. Подкосились ноги у Ивана Кирилловича, зашатался он, чуть не упал, но бояре его поддержали. «Что ж делать-то, боярин?» — расслышал он. «Что ж делать-то? Не гибнуть же нам за тебя одного. Они-то, вишь, грозятся всех перебить, коли тебя не выдадим». Иван Кириллович поднял побледневшее лицо свое, взглянул на всех помутившимися глазами и каждый прочел в этом взоре себе укоризну, и у каждого невольно опустились веки. «Ведь я иду, иду на смерть. Да чего ж вам еще? Молчите! Мне нечего вас слушать. Дайте только проститься с сестрою». Нарышкина повели в церковь Спаса, где уже находилась царица, царевна и многие вельможи. Наталья Кирилловна, лежа на полу церковном, горячо молилась и рыдала. Она не в силах была поднять глаза на брата, обвиняя себя в малодушии, считая себя его убийцей и в то же время зная, что борьба для нее теперь невозможна. Нарышкина наскоро исповедали, приобщили, отсоборовали. Он был тверд, ни звуком не выказал своих мучений и отчаяния. Когда бояре шепнули ему, что все теперь кончено и медлить нечего, он подошел к сестре. Наталья Кирилловна продолжала молиться и ничего не слышала. Но вот над самым ее ухом раздался страшный голос. «Прощай, государыня-сестрица, иду на смерть, без страха, и желаю только, чтоб кровь моя была последнюю, пролитую ныне». Она обернулась, безумно вскрикнула, поднялась на ноги, бросилась на шею Ивану Кирилловичу, да так и замерла, не имея силы выговорить слово и только прикрывая его лицо горячими поцелуями. «Ванюша, родной мой!» — наконец заговорила она. «Ванюша, не выдаю я тебя, все того требуют, но нет же, нет, я не могу с ним расстаться!» И она опять его целовала и не выпускала из своих объятий. Эта раздирающая сердце сцена продолжалась слишком долго, а стрельцы не унимались, неистовствовали. Князь Адоевский подошел к царице и сказал испуганным голосом: «Сколько вам, государыня, не жалеть, а все уж отдать придется, а тебе, Иван, отсюда скорее идти надобно, а то нам всем придется погибнуть из-за тебя». Иван Кириллович вырвался из объятий сестры и, махнув рукою, шатаясь, как пьяный, направился к двери, держа перед собою образ Богородицы. Наталья Кирилловна кинулась было за ним, но ее силой удержали бояре. В ту же минуту слетели с петель церковные двери, и толпа стрельцов ворвалась на паперть. Только что завидели мятежники Нарышкина, как с диким, нечеловеческим воплем на него кинулись и вырвали из рук его образ, он перекрестился. Он ждал, что вот, вот сейчас. Но стрельцы его не убили, а повлекли сначала в Константиновский застенок и стали пытать. Ему читали вины его, измену, посягательство на жизнь царевича, желание самому быть царем и многое другое. Страшным пыткам подвергали его и ждали. Вот он не стерпит, во всем признается, и его признание всех их оправдает. Оправдает мятеж, потоки крови. Но Нарышкин не произнес ни слова. Изнеженный, разгульный юноша, теперь он превратился в героя. От страшной боли искажалось все лицо его. Холодный пот градом катился по лбу. Волосы вставали дыбом, но из груди его не вырвалось ни звука. Только страшно скрипели его стиснутые зубы. И долго тянулась пытка, но, наконец, палачи убедились, что ничего не добьются. Тогда почти бесчувственного, окровавленного Ивана Кирилловича вытащили на Красную площадь и изрубили. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.